Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мое кредо». И сегодня мы вместе с общественным деятелем, журналистом Иваном Крестьяниным, нашим частым гостем, да, поговорим о такой теме, как православный фундаментализм. Почему? Дело в том, что в последнее время в средствах массовой информации, церковных и околоцерковных, часто начинают вычленять ту или иную общественную организацию, как вот они, там, допустим, да, проявляют с собой, своей деятельностью, вот такой православный фундаментализм. Вот давайте мы о нем поговорим сегодня. Что это такое, чем нам это грозит, и почему сейчас на волне вот этой пандемии, да, и самоизоляции, почему-то об этом вновь и вновь начали говорить, и говорить довольно-таки громко. Вот скажите, вы как общественный деятель, как человек, связанный в какой-то мере с политической жизнью нашей страны, да, вот скажите, на ваш взгляд, что есть фундаментализм вообще, и бывает ли вообще православный фундаментализм?
Ну, знаете, мы с этими течениями периодически встречаемся по-настоящему. Это такие люди, как правило, приверженцы такой какой-то народнической, такой почвенной, да, инициативы, скажем, люди, которые смотрят, взоры свои окидывают туда-назад, смотрят на те порядки, которые были до нас, довольно жесткие порядки такие, и считают, что такие порядки необходимо наводить здесь. В общем, железной рукой загоним человечество, мы как-то в счастье, по-моему, так было. Так. В общем, что-то из этого рода по-настоящему.
А с чем связано вообще проявление такое? То есть это же не новая такая тенденция?
Абсолютно не новая тенденция. Вы знаете, человек же в таком состоянии, что он в состоянии поиска находится постоянного. Вот мы в какой бы политической модели мы ни жили, общественно-социально-политической модели мы бы ни жили, мы, ну, будет определенная категория людей, ей недовольна. Это нормальное явление абсолютно. И одна категория людей, ну, мы их условно будем называть либералы, будут смотреть вот туда вперед, как это считается, да, там прекрасная Россия будущего, там, да, а другая категория людей будет смотреть назад. Прекрасная белогвардейская Россия, вот хруст французской булки, или наоборот, там, эпоха князя Владимира, там, и так далее, там уже, вот, ну, есть такие категории людей, они считают, что так, да, да это Бог, что называется.
Почему? А выбор вот этой эпохи, он абсолютно субъективен?
Очень субъективно. Зависит от тусовки, в которой человек оказался. Тут абсолютно нет, вот насколько я вот лично наблюдал, тут абсолютно нет никакой зависимости от семейного достатка. Допустим, если человек там живет в богатой семье, так европейско ориентированный, это абсолютно не значит, что он будет либералом или вот человеком с такой. Хотя, конечно, может быть, какая-то статистика есть, но мне кажется, что это чисто вот какие-то очень ряд субъективных вещей, которые там...
То есть получается, что... Действительно, есть модель, ну, например, западничество, да, там, славянизма определенного.
Это очень условное западничество. На Западе очень сильны консервативные течения, насколько мы знаем. Мы смотрим по телевизору, что там есть там, вот эти пресловутые гей-парады и так далее, но мы абсолютно не учитываем настолько огромную прослойку людей, которые смотрят, наоборот, такой консервативные люди, которые смотрят там, в сторону католической церкви, там, да, и которые там, предпочитают ну, традиционные ценности, их очень много. А мы почему-то вот Запад себе рисуем таким вот... Там,
как раз 100% либеральным.
Да, такой 100%. Но это абсолютно не так. Мне кажется, это просто вопрос там, определенных предпочтений, определенного, может быть, фетиша, там, да, как можно сказать, определенной субкультурой, ну, скажем так, относиться к этому так, что это что-то опасное, там, страшное, там, или наоборот, к этому относиться с таким пренебрежением, что это статистическая погрешность, это тоже... Обе эти крайности, они неправильные.
Вот, каждый раз, когда мы говорим о таком радикализме в церкви, неважно со знаком там, плюс, минус, там, левый, правый, да, мы говорим о том, что все же вот подобный образ мышления, он довольно-таки часто заставляет человека отвлекаться от самой главной цели, да, от Христа, от понятия Христа. Потому что когда там, приходят в храмы, или где-то на, скажем так, нейтральной территории. И мне в том числе приходится встречаться с людьми вот таких крайних позиций. Можно говорить о чем угодно. Более того, сейчас, наверное, скажу страшную вещь. Люди говорят о Христе, но Христом там и не пахнет. Вот это какая-то странная тенденция, когда, знаете, за мир во всем мире надо там устроить кровавую всемирную революцию.
Ну да, в этом что-то такого, некого троцкизма, да, есть. Знаете, я тут недавно биографию Дзержинского смотрел, и у него был эпизод, что до определенного возраста он был очень верующим человеком.
Маниакально верующим.
Да, он говорил о том, что если я отрекусь от Христа, я застрелюсь. Однако, по мнению одних историков, это абсолютно не может быть считаться истиной, я считаю, но вот мнение этой исторической школы, скажем так, она выглядит так, что он отрекся от Христа, ушел от христианства, в момент, когда он понял, когда ему объяснили старшие товарищи, что нельзя навязывать своим младшим, сестрам и братьям, и вообще сестрам и братьям, коих у него было достаточно много, веру христианства, ну, там католическое, соответственно, было христианство, как-то силой, как-то вот, ну, неким насилием, может быть, психологическим, я не говорю о физическом, но вот ему это, когда ему это объяснили, он в этот период отказался от христианства. Возможно, такое было, но я знаю категорию людей таких, действительно, есть такие люди, которые видят идею, светлую идею. А Дзержинский абсолютно в личном плане не был каким-то страшным убийцей, там, палачом, как его называют. Это был идеалист. Вот в том самом свете, в котором мы знаем, ну, человек, который верит в идеалы. И он из побуждений, что он делает благо, да, он считает, что вот если все будут делать так, все будут счастливы. Но мы видим же, опять же, пример Христа. Вот что Богу стоило сюда пригнать до одного ангела, мне кажется, хватило бы, чтобы все абсолютно там в него поверили, и так, как надо, поверили. И вот вообще, ну а в чем тогда смысл свободы воли, выбора? Да? Христос пришел человеком, причем, более того, человеком, который сам даже книжки не написал. Угу. Понимаете, вот, да? Тут даже не оставил какого-то вот своим жизненным примером перевернул реально весь мир. Просто перевернул.
За очень короткий срок.
За очень короткий срок. Я думаю, что это очень серьезный аргумент, когда начинаешь разговаривать вот с так называемыми православными фундаменталистами, да, людьми, которые считают, что можно построить какой-то общественный, социальный, политический строй. Мы в Евангелии не видим ни слова о демократии, о рабовладельчестве.
О монархии.
О монархии. Вообще вот об этом ни слова. Там, ну, как вот...
Там не про это.
Ну, я думаю, да, если бы Богу было угодно, он бы сказал бы об этом.
Но вот именно поэтому многие люди стараются, ну, не то чтобы дорассказать Евангелие или там оформить какие-то слова Христа в нужную нам позицию, но многие начинают додумывать, что, ну, вот раз Христос не сказал, значит, можно вот так. И, а можно и по-другому, да, и начинаются какие-то войны, начинаются интеллектуальные прения и так далее. Но меня, знаете, какой вопрос интересует, вот ваше мнение узнать? А почему вообще такая тенденция появляется?
Ну, это вот...
Православного либерализма, православного фундаментализма.
Это тоже естественный, скажем так, ход истории и развития человека. Кстати, наверное, даже хорошо, что есть эта дискуссия, перекидывание, скажем, друг к другу аргументами между, вот, скажем так, радикальной частью православных, да. Кстати, я вот небольшую метаморфозу, чуть, может, попозже расскажу, как они, в кого они переросли вот в данном этапе. И там либеральные части православия, и вот они друг друга перебрасываются аргументами. Довольно интересно за этим смотреть по-настоящему. Почему бы нет?
Ну, интересно. Лишь
бы это было в рамках закона. Вот,
вот знаете, вот в рамках закона все и есть. Но в рамках закона государственного, но не в рамках закона Христова. Потому что какая главная специфика, скажем так, главная нашивка, да, там, на сердце или там где-то у православных христиан – это любовь. И когда периодически начинаешь смотреть литературу, средства массовой информации, да, вот этих, скажем так, конгломератов внутрицерковных, то вот любовью там и не пахнет. Понимаете, вот что страшно. То есть такое ощущение, что люди говорят, да, все, мы все согласны со Христом, мы идем за Ним в Царство Небесное, единое для всех. Но пока мы идем, давайте-ка мы с вами поругаемся. Потому что я хочу идти вот так, а ты меня призываешь, а я не хочу так идти. И начинаются конфликты, которые, вот по моим личным воззрениям, да, вот сколько я стараюсь замечать с такими вещами, в 98% случаев, оставим 2% на погрешность, они человека в своем бытовом плане уводят от Христа. Либо человек начинает молиться, но молиться начинает, знаете, как «Господи, спаси Россию», «Господи, там, спаси...» Что... Спору нет, хорошо, но это не должно быть главным лейтмотивом личной молитвы человека.
Ну, в одном соседнем государстве, скажем так, вот эта история, она очень активно была разыграна, скажем так. Вот там можно отличить храмы православные от храмов вот этой, нет, не конфессии, там, скажем так, этой организации, да, да. Тем, что ты заходишь и видишь там флаг этого государства. Ну, как бы ничего плохого там, наверное, нету, но это яркая отличительная черта. Да. И там сразу же начинаются вот на этих настроениях определенные, скажем так, вероучительные вещи разыгрываться. И вот, наверное, да, вот в крайних формах это может доводить до такого, а еще более крайних, еще до более худших вещей. Потому что я считаю, что действительно больше беды в госуправлении может принести там человек, который реально идеологически вот он заряжен и вот вот этим сатанинским блеском в глазах начинает выполнять любую благую миссию, превращает из нее
ну да.
это проявление.
Причинять добро – это не наш метод.
Догнать и причинить добро, да, 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 да. Потом еще раз догнать.
Да. К сожалению, такого, такого проявления, и в первую очередь, узнаете, вот очень многих внешних людей, не церковных, складывается ощущение, что такая вся церковь, полнота ее.
Они яркие, они да. просто яркие, потому что вот искренне, ну, я достаточно много знаю людей монашествующих, вот именно в православном плане, вот, мне кажется, настолько они вот близки к Богу, что вот, ну, вот они вот прям перед Богом ходишь, они такие тихие, они спокойные.
Спокойные,
так да. с ними вот прям вот вокруг них, прям как вот на картинках вот этих лубочных рисуют, такой сидит старец благообразный, вокруг него птичка какая-нибудь сядет, ну, он правда вокруг себя создает такой мир, что там... Ну, ты хочешь православный фундаменталист? Не, он тоже тут важно, он неравнодушен к этому, безусловно, но он вот этот не возгревает это огонь.
Да.
А я вот хотел отметить, знаете что, рассказать про наших русских православных фундаменталистов. Вот их движение очень яркое было там в 10-е годы, там 2010-е, вот эти 15-е годы. И они были связаны с именем одного активиста православного, так называемого, Дмитрия Энтео, да, так вот, оно сейчас перешло в активную форму пропаганды антисоветской. То есть они вот стали активными проповедниками антисоветской идеи. И вот тут уже я вижу определенную опасность. Я, конечно, понимаю, что если меня закидают там тапками, что я там либерал, либо там какой-то там красный проповедник, там ни в коем случае просто оставляю себе право для определенного маневра, но скажу, что когда они вот перековались вот в эту аудиторию, ну, они стали на скользкий путь. Это неправильно. Это... Та риторика, которую они это выполняют, в Советском Союзе наверняка было много несправедливостей, и в этом государстве действительно было много проблем. Но когда мы начинаем связывать это с христианством и так далее, ну, это неправильно, я считаю.
Это разные категории, а категории разные вообще связывать не стоит. Поэтому, знаете, вот как бы это странно ни звучало, и, честно признаюсь, в свое время, когда там, я это осознавал, мне был такой вот... Ну, шаблон о церкви у меня несколько так подвинулся, да. А дело в том, что, как бы это странно ни звучало, но православный христианин и, скажем так, внутри церковного сознания есть место всем. Есть место людям, которые, там, например, там, хорошо относятся к там, советскому периоду. Есть место тем, кто не очень хорошо относится к советскому периоду. Вопрос системы категорийной ценности. Вот если это становится во главу угла, вот тут нам с вами не по пути, да, там неважно с кем. И проблема другая еще, почему у нас вот так, например, там позитивно излишне или излишне негативно относится к советскому прошлому. Мы говорили, и с вами, если не ошибаюсь, говорили о том, что проблема 21 века России в том, что за 20 век дважды наш народ ломал традицию. Неважно, хорошую, плохую, но она сломалась. То есть это дважды революционное искажение ментальности. Такой вот, знаете, глубинный, ну, если можно сказать, вот, скажем, родовой такой, да, ментальности. Именно поэтому, вот, например, нам сейчас несколько стыдно, да, вот, вот если мы идем по городу, да, там, говорим, а вот это, ну, там, советское здание, да, там, ну, не как-то, ну, так вот нам стыдно за прошлое, а чего мы совсем не найдем, к примеру, в Англии, к чему мы, к примеру, вообще не найдем в Германии. Они вполне нормально относятся там, к периоду.
Да нет, последние просто 25 лет определенная идеология нас заставляет каяться постоянно. В чем только... Постоянно мы слышим, что покайтесь в этом. Ну, тут тоже очень много таких коннотаций определенных у этого слова появляется, что как-то это в народное сознание, возможно, даже и входит, да, какие-то стыдливые формы. Конечно, у меня лично таких проблем нету, я как бы в этом отношении отдаю себе отчет. Хотя, да, есть, я думаю, что у определенных лиц вот это какая-то стыдливость, там какая-то там за Ленина в центре города, ну, господи, что там?
Стоит. Да. Конечно, жалко, на этом месте стояла у нас вполне себе хорошая часовенка красивая.
Да, ну, я думаю, всему свое время и место, что называется. Но, скажем так, когда начинают... У нас просто тоже в городе, помните, были дискуссии по этому поводу.
Да.
И очень сильные, и яркие. И по-настоящему, вот как, скажем так, один, являясь одним из администраторов там, крупной социальной площадки в городе, вот прям вот появляется эта тема, и там 100-500 миллионов комментариев, и все такие разные, все такие с такой грызнёй, такой, что как будто вот...
То есть было бы без разницы, снесли бы давно. Но
да,
пока неравнодушно,
да,
пока оставляю. Да. Я, кстати, согласен с тем, что вот чем спокойнее, тем лучше. Да? Даже если мы возьмем Евангелие, да, или даже Евангелие, мне очень честно признаться, нравятся молитвы, слова молитвы святого Василия Великого во время литургии, когда священник от лица всего прихода, от всего народа молится за власть и воинство, там есть замечательная фраза: «Да и мы в тишине их тихое и безмолвное житие поживем».
Вот, да, замечательно.
Для меня лично это вот идеал просто. То есть вот если у них там будет тихо, они нас не будут трогать, да, мы тоже ничего не будем, ни бунты поднимать, ничего. И вот в этом плане, это личная моя позиция, да. Но вот если мы вернемся к людям, тем, у которых личная позиция несколько иная, да, скажите, вот мне вот что интересно. Вообще такие крылья в церкви, как и в обществе, они были, есть и будут. И в XIX веке были люди, которые хотели бы воскресить правила протопопа Аввакума, и люди, которые хотели бы уже как-то приблизиться к лютеранской церкви. Это в XIX веке было. Сейчас другие у нас реалии. Но вот как вам кажется... Как вы считаете, вообще, настолько ли важно, каков ты по мнениям социального устройства? И не является ли это таким определенным, знаете, этапом в пути?
Я думаю, этот этап он всегда будет. Он, может быть, является этапом на взросление одной личности, да? Но, скажем так, разные течения, направления в любой общественной организации, какая бы она ни была, они всегда будут. Ну, сколько людей, столько и мнений, у кого-то такие представления, у кого-то... Это абсолютно нормально. Тут вот именно, знаете, очень большое значение имеет власть иерархов. Да? Вот они должны как-то расставить все вот эти... Вот должны занимать какую-то позицию срединную и как-то вот расставлять, уравновешивать, этот, балансировать это, чтобы одни не начали превалировать над другими, для того, чтобы оставшееся большинство в настоящем, что здесь вот эти части, там, скажем так, ну, определенные пассионарии, там, активные люди, представляющие активную позицию, мы именно про них говорим, потому что они говорят громче всех. Да. Их не большинство абсолютно.
И чаще
всех. Они просто говорят громче всех. Остальные люди-то, ну, живут как-то стабильной жизнью, и, пускай так, будет так. И вот задача руководства, скажем так, любой общественной организации, какой бы она ни была, уравновешивать вот эти, как помните, у Шолохова, по-моему, в «Поднятой целине» был эпизод, когда рассказывают про левое и правое течение в коммунистической партии, И вот он встает и говорит: я тут, говорит, слышал, что у партии появилось левое и правое крыло. Вот она бы взяла бы на этих крыльях, да улетела бы. Вот примерно из этой же оперы. В общем, тут задача как раз руководства заключается в дальнейшем течении. Ну, и не давать им радикализироваться в том или ином состоянии.
Вот это действительно самая, наверное, главная задача нас, как серединной, что ли, вот этой части церкви. Потому что, знаете, вот возьмем, если там наш храм, да, маленький храмик, никому такой непримечательный особо, и у нас есть определенные свои традиции, да, там, ну, сравнительно частого причащения, и определенные нас вот уличают в чем? В апатичности. Почему? Приходит человек, говорит: надо нам помочь там президенту, вот, надо за него проголосовать. А мы говорим: слушай, никаких проблем. Хочешь, пожалуйста, но внутри храма, вот ты зашел в храм, и никакой политической агитации быть не должно. Не, ну как же это за Русь, за Святую Русь? Да, в спору нет, вот из храма вышел, и пожалуйста. Вот у нас такие люди, знаете, не задерживаются, потому что им нас скучно. Потому что мы вот причастие, молитва, покаяние.
Что-то как-то вот в эту сторону.
Да, все, да.
Потому что... В сторону спасения души.
Спасение, да. Апостол Павла поизучать. Вот туда. А люди, такое ощущение, что многим людям вот просто скучно. Вот скучно просто верить во Христа. Скучно просто стараться жить по совести. И когда говоришь о том, что... а зачем вам это? Он говорит: ну, надо же спасать. Кто, кроме нас? Откуда этот тренд? Тренд появился в 80-х годах, когда был запрос на активную женскую такую позицию. Помните, спортсменка, комсомолка. В связи с возрастанием вот этих людей, они свой запал сохранили. Просто сейчас им лет почтенно, да, и тренд, скажем так, своей юности церкви, да? Комсомольской, да, они плавненько продвигают на все сферы жизни, в том числе и на церковь. И поэтому, когда встречают определенную, на их взгляд, апатичность нас, люди разочаровываются, говорят: вы неправильно верите в Бога.
Ну вот, когда они начинают в этот момент говорить, я думаю, что вот тут нужно включать свой богословский ресурс и им объяснять, конечно. Тут научать народы, вот это и заключается. Я бы не видел в этом ничего страшного. Я даже не вижу ничего плохого в появлении там православной политической партии. А почему нет? Потому что есть категория людей, которые, может быть, необходимо защищать их, представлять их права в том или ином виде. Мы это видим там в европейских парламентах, там христианские какие-нибудь демократы, они там имеют определенную позицию. Ничего там абсолютно я плохого не вижу, скажем так. А то, что церковь занимает позицию, ну вот в данном, например, момент, да, она имеет позицию аполитичную, это тоже разумно, потому что она должна действительно окормлять всех, и этих, и этих. Ну, например, так может сложиться ситуация, что церковь будет, скажем так, на государственном уровне сейчас... к ней есть определенные отношения, а государство сменит свои определенные ориентиры, там, идеологические и так далее, действительно надо будет защищать внешние края церкви, вот, и даже на этом уровне. Почему нет? Это нормальное явление. Тут единственное, что момент, когда вот люди начинают говорить: ах, вы вот не ходите на демонстрации, поэтому вы неправильно верите.
Да.
А вот тут давайте стоп. И давайте читать, вот чему учили святые отцы, на каких демонстрациях мы не правы. Давайте этот момент изучать.
На практике, к сожалению, получается так, что люди на тебя машут рукой и уходят просто. Ну, зачем на тебя тратить время?
Значит, так.
Как-то вот с многими священниками, когда разговариваем, мы так как раз как-то и спокойно к этому относимся. Нет. Потому что если... На самом деле, вот это такое очень хорошее мерило такое, знаете, вот лакмус. Если тебе просто со Христом скучно, значит, ты немножечко не туда движешься. Если тебе хочется что-то обновить, что-то вот неправильно, знаете, как в том мультике, ну кто ж так тонет-то, да? Вот тут, значит, что-то не так. Вот глубинно что-то не так, онтологически что-то не так. И когда начинаешь человеку говорить о том, что, знаешь, вот спору нет. Ты можешь быть монархистом внутри церкви. Ты можешь быть демократом внутри церкви. Но как только вы вдвоем переступили порог храма, вы братья и сестры.
Да,
И
так и
это
должно быть, да.
трудно, на это нужно мужество, на это нужно определенное, знаете, вот это стремление утихомирить свое желание борьбы. И вот на это, к сожалению, не все попадают,
Но
не все готовы.
это же и есть та самая бескровная жертва, которую мы должны приносить как христиане. Вот поступиться каким-то своим. Вот вы вот за порогом храма только что там в пух и прах рвали друг друга за бороды, правильно? Поэтому там монархисты, демократы и так далее. Ну а тут пришли от одной чаши, причастились.
Друг
И
друга поздравили.
да. И, конечно, это невозможно. Я не верю в существование такой вещи. Оставим как раз вот эти 2% вот для этой категории людей. Но, тем не менее, стремление должно, наверное, идти где-то вот в эту сторону.
Согласен и очень надеюсь на то, что те люди, которые нас слышат, видят, да, наши передачи, будут очень всегда мягкими к окружающим и строгими к себе, а не наоборот. Потому что очень легко, легкое искушение, легкое испытание причинить добро всем вокруг. Сделать мир таким, как я хочу, забывая о том, что вообще-то другие люди совсем не обязаны поступать так, как хочу я. Есть закон государства, есть закон Божий, который мы обязаны исполнять, потому что в конце концов мы называемся христианами, потому что мы ведем себя так, как хотел бы, чтобы мы себя вели Христос. Вот это самое главное в нашей жизни.
И я вот хотел бы прям ремарочку сделать. Вот, в своем внутреннем, знаете, я сам пережил этот этап в своей жизни. Вот, в своем, вот определенный переориентир осуществить таким образом, чтобы говорить людям, не делай, как я, вот, как я, а делай, как он, и показывать в сторону Христа. Вот, если ты как бы можешь вот в этот момент сказать, вот как я делать не надо, вот оставить себе момент, что ты можешь ошибаться, что ты не прав. И когда тебе говорят множество людей, что ты не прав, скорее всего, ты действительно не прав.
Да, да.
Вот. И в этот момент показать сторону, вот, но делать как он. Вот когда такое приходит, значит, мне кажется, ну и православный, ну и фундаменталист, ну или либерал православный, ну и дай бог ты
Ну
каких-то.
вот дай бог еще нам всем, знаете, наверное, определенной мудрости и терпения друг дружке. Потому что, ну ведь вот у нас с вами еще дети не очень большие, да? А вот так подумать, вот у кого дети постарше, переходный возраст, да, когда приходят, ну, вот помните, в нашей юности было как «папа, мама, теперь я гранж». И папа с мамой лезут сразу в словарики, кто такие гранж,
Это мне
а
туда-то.
что это такое вообще? А, это музыкальное, значит, И что это значит?
Словаря дали нет этого слова.
Да, 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 да. А там папа с мамой,
Да,
там
да,
кандидат
да, да.
филологии,
О
да?
чем и речь, да.
Вот. То есть самое главное еще мудрость и терпение. Вот очень мне лично было, знаете, что я как будто тоже об этом думал, а вы подтвердили мои слова, мои мысли, что вот это стремление к какому-то вот фундаментализму, да, вот такому славянофильству, хотя в славянофильстве ничего плохого нет, но вот, и знаете, это как такое понятие симулякра, да? Вот когда симулякры идут со славянофильства, когда вот такие симулякры идут с народничества, да, вообще, очень хочется надеяться на то, что это все временно. И когда к нам наши дети придут, скажут, папа с мамой, там, почему у нас так все плохо в государстве, давайте мы фашизм вернем, да, не будем глотать сразу там много всяких успокаивающих, просто надо понять, что это время.
И, ну, я надеюсь, мы так воспитаем наших детей, что они с такими словами не придут.
Хотя,
Пускай
знаете, да,
лучше гранж.
пускай лучше гранж, да, я
Много,
согласен с
да.
вами. Но, тем не менее, какая-то вот возможность этого все равно есть, и надо просто понять, что нужно быть спокойнее. Спокойнее и помягче. Потому что в нашей жизни мы тоже переживали разные периоды. И, слава богу, многие из них просто пережили физически.
Да нет, надо, может быть, иногда и высечь, посечь, скажем так. Проявить отцовскую любовь, да.
Знаете, вот про отцовскую любовь, то надо отдельную передачу
Наверное,
записать.
да.
Ну хорошо, спасибо вам большое.
Вам спасибо большое.
Благодарю вас, дорогие братья и сестры. До новых встреч.